Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
От чего зависит духовный рост христианина? Какое влияние оказывает интеллектуальная жизнь на духовную? Можно ли духовно расти и не расти интеллектуально? И к чему приводит интеллектуализм без духовной жизни? Можно ли разграничить эти две области внутренней жизни верующего человека? Добрый день, дорогие друзья. Это передача «Погружение» от передачи о евангельских христианах. Во что они верят, как проходит их богослужение, спрашивайте, ответим. Сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях тоже уже завсегдатай, в общем, нашей передачи, пастор Церкви евангельских христиан города Рязани Роман Попов. Роман, привет.
Привет, Игорь.
Ну что, давай с тобой сегодня поговорим про духовный рост. Вообще, вот, мне кажется, эта тема, когда мы берем эту тему, то сразу же все представляют молодежную аудиторию. Пастор выходит с Библии, начинает учить молодежь о том, как нужно духовно расти. А мне кажется, что эта тема наиболее, она меня стала цеплять, я о ней стал размышлять уже, будучи очень взрослым человеком и христианином, да, с определенным стажем, потому что когда ты молодой христианин, то у тебя вот духовный рост, ты вспомнишь, вот ты, когда был молодым христианином, ты думал о своем духовном росте? То есть ты размышлял об этом, ты как-то в это вкладывался?
Ну, конечно, в том смысле, что в церкви всегда об этом говорили. Не всегда была ясность, что это такое точно, но, по крайней мере, был набор каких-то предписаний, которые относился к духовному росту. Ну, что-то там, чтение Писания, хождение в церковь, другие какие-то вещи, которые...
Служение, служение, благовествие.
Служение, да-да-да.
Молитва, личные взаимоотношения с Господом, да. То есть наверняка вот такой вот набор, да, был.
Да, в основном, ну, для меня, насколько первые мои ранние такие осознанные воспоминания, это связано вот именно с какой-то такой деятельностью, что-то такое. Наверное, позже уже я стал разбираться в природе самого этого понятия, что же это такое на самом деле, и как туда относятся в том числе и все перечисленные занятия, вот. Но это уже намного позже. Вначале это воспринималось именно так, что ты должен вести себя каким-то определенным образом, вот это и есть твой, в общем-то, духовный рост.
Вот давай-ка вот с чего начнем. Как раз с самого духовного роста. Что такое духовный рост? Ты перечислил какие-то составляющие, да, которые обычно в общем пакете идут, да, то есть я часто был на всяческих конференциях, семинарах, и, естественно, проповедники с таким, с очень экспрессивно, сейчас, раньше ты помнишь наверняка времена, когда никаких видеопушек не было, да, вот сейчас вот эти вот модные презентации, да, там первая ступень духовного роста, читай Писание, да, такая Библия, там, человек, ну, христианин, который читает Библию, или группа малая, вот, когда-то просто это так очень экспрессивно говорилось. Ну, вот действительно, что мы подразумеваем под духовным ростом, мне самое важно понять сегодня. Сходимся ли мы в понимании, что такое духовный рост, как ты думаешь?
Я думаю, что как раз здесь сосредоточены основные проблемы. Мы часто, особенно в церковной среде, используем терминологию, но мы ее не проясняем и с ней как бы потеряли связь с реальностью этого процесса. Не всегда мы можем ясно и понятно ответить, а что мы имеем в виду, когда мы говорим. Если мы пока вот техническую часть, назовем условно, духовной дисциплины, оставим в сторону, а в конце посмотрим, как они соединены, я попробую изложить очень коротко свое понимание этого, как я надеюсь, библейский подход к этому. Вот в библейском языке понятие «дух» мы можем определить как нематериальную личностную силу. То есть независимо от того, говорим ли мы о Боге или о человеке. Ну и в русском переводе, там, где «дух» большой, это значит про Святой Дух, маленький – это про нас. Ну и в отличие от, например, какой-нибудь силы, электричества, магнитные поля, гравитация – это силы материальные и безличностные, но вот эта личностная такая наша, да, сила, которая в нас есть, она нематериальная, мы ее называем духом. И в этом смысле, когда мы говорим, что Бог есть дух, и мы говорим, что в библейском понимании духовное – это такая упорядоченная среда нашей личностной силы, но она укоренена в Боге. И в этом смысле, фактически, кроме того, вот библейское мировоззрение, конечно, считает духовную сферу вот этим фундаментом, из которого исходит порядок во всех других уровнях жизни человека или в других сферах, или в каких-то других моментах. И поэтому, когда мы говорим о нашей вот духовной жизни, духовный рост, первое, как мне кажется, очень важно понять, что Библия никогда не отделяет ее от жизни человека вообще. Потому что и дихотомическая модель, вот, и трихотомическая, она как бы человека, вот, ну, это такой тоже способ говорить о нас, но мы не о духовной жизни, но мы не понимаем, что в библейском языке понятие человека – это цельное понятие. Вот нельзя говорить о духовном росте человека как об отдельной части какой-то в жизни его, а остальное, типа, вот это не духовный рост.
Давай я немножко поясню для слушателей, которые не знакомы с теологическими студиями, что монотомия, дихотомия, трихотомия – это три разных теологических подхода, в которых монотомический подход в том, что дух, душа и тело неразделимы, нет вообще вот этого разделения на дух, душа и тело. Он един, да, человек в проявлениях. Соответственно, дихотомическое – это все-таки тело, плоть и душа, да, трихотомическое – дух, душа и тело, да, вот это вот классическая модель. Можно много сейчас, и мы не будем сейчас углубляться вот в эти разницы этих подходов, да, потому что не, задача не сегодняшнего эфира не в этом. Ну, по крайней мере, так, да. Вот. Ты все-таки такой ближе к монотомистам, считаешь, что вообще вот всего этого дела, ну, деления не существует.
Оно очень условное, для того, чтобы нам как-то осмыслить, что с нами происходит, конечно, мы можем разными способами об этом говорить. Но вот, например, когда мы используем слово «душа», мы можем использовать это слово как, ну, я не знаю, внутренний мир человека, как мир внутри нас, как что-то, что помогает нам понять и отделить себя от мира. Ну, конечно же, Библия не говорит о душе как об отдельной субстанции, мы это прекрасно понимаем, да? Вот жизненная сила в человеке, человек как «я», как бы мы современным языком перевели, человек как личность в некоторых местах, вот душа живая, например, да, человек, наполненный жизнью. И в этом смысле, конечно же, я могу употреблять слово «душа», нет в этом никакого криминала, там, или «дух», и мы их ими употребляем. Просто важно понимать, что каждый раз речь идет об одном и том же человеке, не о какой-то его части, например, мы можем как-то вот душевно там что-то отделить ее от, да, или когда мы говорим о духе, часто синонимом слова «дух» в Библии выступает слово «нус», «ум». То есть наше сознание, наше вот это самосознание, вот можно говорить об этом, да, или там сердце, больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. То есть есть вот этот какой-то глубинный источник упорядоченности, скажем так, человеческого естества. Поэтому здесь очень важно понимать, что если мы говорим, как мне кажется, или в моем, так сказать, мировоззренческой парадигме, что вот эта упорядоченная среда нашей личностной силы, то есть вот наша духовная жизнь, назовем ее, это тот источник, если следовать притчу 4:23, если я не ошибаюсь, или 24:23, кажется, да. Вот о том, что когда мы говорим о нашей духовной жизни, это не некая отдельная часть нашей жизни вообще, а само сердце нашей повседневной жизни. И понятно, что несмотря на запас вот наших врожденных сил каких-то физических, да, мы функционируем. Но вот это ощущение, что наша жизнь разорвана на части, что мы оторваны от чего-то направляющего, собирающего нас в каком-то радостном существовании. И вот именно так воспринимают многие люди, так сказать, свою жизнь. И поэтому получается, что если мы лишаемся главного объединяющего вот этого принципа своего существования, то есть своих отношений с Богом, другими словами, откуда исходит упорядоченность моей личности, о том, ну, кто я есть и так далее, из моих отношений с Богом, потому что Он является источником. Да, в этом смысле мы образ и подобие Бога. И поэтому вот эта наша соразмерность, цельность, я бы сказал так, с библейской точки зрения человек является духовным вот в той степени, в какой его жизнь исходит и направляется его отношениями с Богом. И настроена или, как сказать, встроена в его духовное Божье царство, то есть в его порядок, и подчиняется его порядку. И Библия говорит, что в этом и есть наше счастье, так сказать, да, вот есть наша целостность человеческая. И поэтому, если в этом смысле мы говорим о духовном росте, то тогда мы говорим о том, что мы, да, духовный рост – это вот это наше, это процесс нашего подчинения Божьему порядку, который наполняет нас все больше и больше жизненной силой, упорядоченностью, радостью и всеми вот этими вещами, которые закончатся, так сказать, окончательно точка будет поставлена в воскресенье, когда силы, разрушающие нас, будут, собственно, совершенно изгнаны, как смерть и грех. Вот. Поэтому вот если в самых общих чертах, я бы вот, наверное, так, так сказать, определил это. И поэтому главный элемент питания в данном случае для упорядоченной цельной жизни, которая, ну, как бы вот является именно мои адекватные отношения с Богом и с Его Царством. То есть есть разные уровни нашего существования, моей личности, да, то есть мои какие-то там, ну, мои отношения, например, я хочу, есть моя некая социальная штука, я хочу наладить отношения с людьми там и все прочее, есть какие-то мои там биологические потребности, есть мои какие-то там целеполагания, есть, ну и так далее, и так далее, и так далее. И вот вопрос, как выстроить так мою жизнь или вот эти разные уровни моего существования, чтобы я чувствовал целостность, чтобы я чувствовал то, что Библия, кстати, называет спасением, потому что спасение — это целение, восстановление нас, это вот возвращение целостности. И вот в этом смысле мы же хотим вот этого. И поэтому вот фактически можно по-разному говорить о духовном росте, как я думаю, как-то используя разный язык, метафоры. Но вот в данном случае мне кажется, что вот наиболее близкое будет к библейской идее духовного роста — это вот это вот возвращение своей жизни. И опять, тут, если говорить в общем со стороны объективно или субъективно с моей стороны, объективно как бы, если да, со стороны, то это подчинение человеческой жизни Божьему замыслу о нем. И в этом человек находит себя, радость быть человеком и так далее, в зависимости от Бога. Субъективно это моя ответственность за то, чтобы привнести порядок в свою жизнь, в разные ее уровни, так сказать, чтобы да, нижнее подчинялось более высокому, и в этом подчинении нету насилия надо мной, а есть мой добровольный выбор, потому что так порядок приходит в мою жизнь.
Вот смотри, знаешь, мне кажется, что в последнее время, когда стали, скажем, популярны всякие коучинг-сессии, личные коучеры, да, для меня вообще это загадка, что такое коучинг, и христианский коучинг в том числе, тебе, может, это более близко, ты более знаком с этой отраслью, я в меньшей степени, да, но... Значит, появилось такое словосочетание «личностный рост». Вот скажи-ка мне, отличается ли тогда духовный рост от личностного роста, по которому вот тоже сейчас стало модно много и много говорить?
Ну, здесь, опять же, я не знаю, так сказать, в каком смысле какой автор использует понятие вот, личностного роста, но в данном случае я бы сказал так, личностный рост, но это часть... Или один из аспектов духовного роста. Это мы не можем поставить знак «равно», но человек, растя в Боге и в своих отношениях с Богом, наверное, он открывает новые возможности, потенциалы свои, он по-новому смотрит на себя и на то, каким образом он создан, если под личностным ростом понимать, ну, некий там рост компетентности или, например, там эмоциональное здоровье у человека, его возможность адекватно взаимодействовать со своим эмоциональным ростом, внутренним миром возрастает и так далее. То есть здесь, конечно же, надо определиться, что мы имеем в виду под личностным ростом. И, конечно же, понимаешь, то, что я вижу, что когда личностный рост, ну, например, какие-то я ставлю цели в достижении в каких-то компетенциях или еще в чем-то, рано или поздно мы выходим на уровень не просто моей компетентности в этом мире и моего, например, эффективности, да, вот личностный рост как эффективность коммуникации, там, личностный рост как какие-то способность ставить цели, достигать их и все прочее и так далее. Это все очень замечательно на самом деле, этому надо учиться, кстати, многим верующим тоже, но рано или поздно ты выходишь на вопрос «зачем?». То есть вот эти экзистенциальные вопросы «зачем?», то есть вопрос смерти, жизни, смыслов в жизни – они никуда, так сказать, не деваются. И в этом смысле, если мы говорим, а что является ну, фундаментом, источником подлинного личностного роста в таком в глобальном смысле, то христианская перспектива говорит, это отношение с личностным Богом. Вот. Что в этом смысле, если я начинаю личностный рост, опять же, что я понимаю, так сказать, еще под личностью, если личность – это ну, высший уровень самоорганизации, где я даю себе свободу быть собой, там, саморегулировать свою жизнь, достигать своих целей, это замечательно. Но на что я в этом смысле обопрусь? Я самодостаточный, я один в этом мире, тогда человек равно Бог, или мое личностное начало укоренено в чем-то большем, чем я сам, в личности, которая меня породила, создала, значит, Бог. И тогда возникает что, вот этот, ну, как бы христианский посыл в том, что ты по-настоящему можешь быть личностью только в связи, только в отношениях с личностью с большой буквы, та, которая породила тебя. Вот. И поэтому, наверное, какой-то личностный рост, ну, назовем его условно, вне отношений с Богом относительно до какого-то этапа он возможен, но рано или поздно, мне кажется, мы сталкиваемся... То есть тогда личностный рост часто для многих людей превращается просто в развитие каких-то компетенций, навыков, еще, что само по себе неплохо, но... Ну, знаешь, как сегодня, вот большой разговор вот о чем идет. Ну, вот, например, в психологии. Современное напряжение, вот где есть, так сказать, дебаты в таком, ну, я в самом широком смысле слова. Я думаю, что не только в психологии, но вот на примере. Человек и вот его внутренняя жизнь, то, что мы называем душой, психика, там, как мы по-разному люди можем разные термины использовать, это некий конструкт, который человек сам для себя как бы условно создал или обозначил, его создает и манипулирует для достижения целей. Или человек — это какая-то уникальность, или это некая данность, которая есть, и в этом его уникальности нам нужно быть очень осторожным, чтобы человека не впихивать ни в какие схемы. И вот это вот колоссальное напряжение, к сожалению, очень много, ну вот психологии достижений, как один мой преподаватель говорит, психология достижений — это психология унижения, на самом деле, человека. А психология достоинства, да, вот что важно. Вот мне кажется, то же самое и в богословии сейчас, и везде. Когда мы говорим вот о духовном росте, о внутреннем развитии человека, вот мы когда говорим про человека, что мы имеем в виду? Это некая машина, которую надо починить, правильно все починить, или это некое уникальное явление, данность, это образ Божий, с которым вот нельзя как с машиной, которая просто надо, там сказать, знать технологию, неважно какие, как сказать, христианские технологии или какие-то нехристианские, ну вот мы сейчас вот это сделаешь, если ты будешь столько раз молиться, ты починишься, или вот это ты будешь делать, или вот это. Или мы можем говорить психологическим языком. То есть здесь не вопрос языка, а вопрос отношения к человеку. Угу. И к его ценности, я бы сказал так.
Смотри, слово «личность» обычно объединяет в себя такие социально значимые качества, да, там взгляды, фунт, способности, потребности, интересы, моральные убеждения, да, и, ну, как бы ты употребил слово «компетенции», можно и, собственно говорить о компетенциях человека в разных сферах, да, деятельности. Тогда развитием личности, скажем, будет работа, да, или направлена на раскрытие его индивидуальных способностей, да, на что, собственно, направлен коучинг, например, деловой коучинг или бизнес-коучинг, да, вот, или самореализация, ну, в социальной группе, там, в той же самой церкви, да. Этим и ограничивается, собственно говоря, развитие личности, то есть вот, ну, собственно, что здесь самое важное для человека становится?
Мне кажется, что все-таки, когда мы говорим о личности, мы говорим о неком духовном измерении человека, то есть если мы говорим, каков признак ну, присутствия Бога, его личности, Библия говорит, где Дух Господень, там свобода. Вот свобода и любовь, вот эти две вещи, к которым мы стремимся, и ведь что такое быть, мы говорим, самостоятельная личность, я сам определяю, что мне жить, как мне жить и так далее, вот это ответственность. Ну, а свобода — это всегда ответственность. Я сам отвечаю за то, что происходит в моей жизни, и несу за это последствия. Я не могу это переложить ни на кого. И вот это наивысшее проявление, как я думаю, да, вот мы образ и подобие Божие, мы личности. Все-таки, когда мы говорим о таком высшем смысле, то есть вот это слово «личность», это все-таки выходит, это намного выше и глубже, это скорее основа для того, как я реализуюсь, в том числе и в социуме, как я реализуюсь в труде, как я в каких-то других вещах реализуюсь. То есть, другими словами, вот эта, да, личность, это, она лежит за пределами моих навыков, компетенций или вот каких-то других вещей. Скорее, и я бы сказал так, из того, что происходит в моей личности или вокруг чего собирается моя жизнь, будет и зависеть то, каким образом я буду эту жизнь проживать, соответственно, как я буду реализовываться. Как свободное, да, существо, как образ и подобие Бога в социальной сфере, в профессиональном росте, в какой-то, в коммуникации, там, в каких-то других вещах. Или это станет, ну, или будут какие-то другие причины. Например, я могу осваивать коммуникацию, технологии коммуникации манипулятивные, чтобы достигать своих целей, чтобы просто, так сказать, прославиться, чтобы... Я ведь могу стать очень успешным там оратором, коммуникатором, и я освою эти компетенции, тоже так же там какие-то мои социальные роли, которые у меня тоже есть. А по большому счету, если я уберу все мои социальные роли, все мои навыки и все прочее и так далее, тогда возникает вопрос главный, а кто я тогда без этого всего? И вот это вопрос о личности, о ценности человека, об уникальности. Вот надо начинать с уникальности человека, любого, вот единичного человека, с уникальности его как образа и подобия Божьего. И очень-очень аккуратно, начиная оттуда, смотреть на его особенности, там, интеллектуальный, характер, какие-то другие классификации вводить, но ни в коем случае не впихивать человека в заранее заданное некое клише, неважно, религиозные, психологические или какие-то, и пытаться всех поделить на 8, там, не знаю, условно говоря, типов христианина или 4 типа характера или там 15 каких-то там типов людей. Давайте мы посмотрим, кто есть как, кто есть кто. Вот это, конечно, дело опасное.
Ну, ты же прекрасно понимаешь, что вот любой, существует некий рынок, да? Сейчас я тебе скажу, почему я сейчас про рынок вспомнил, да? Вот на этом рынке существует востребованность, да? Я вот недавно решил, потому что я решил обновить свою библиотеку, думаю, чего у меня не хватает каких-то, может быть, книг в моей духовной библиотеке, да, условно духовная имеется в виду библиотека, которая связана, да, с христианством, с теологией и так далее. Решил я посмотреть интернет-магазины, значит, наших христианских издательств, и что-то мне стало грустно, откровенно говоря, честно тебе скажу. С одной стороны, очень здорово, что огромное количество книг, да, ну, доступно, но большинство из них, честно говоря, я вот, не знаю, я бы не хотел видеть свои библиотеки не потому, что они плохие, а потому что, как тебе сказать, вот они какие-то условно-прикладные, да, то есть вот как, грубо говоря, как, не знаю, там, сделать мебель по-христиански, там. Я утрируюсь, ты же прекрасно понимаешь, да?
Да,
то есть, ну, понятно, что там, как там, несколько шагов к успешной молитве. Как бы, что такое успешная молитва? Ответы, что ли, которые, чтобы получить? То есть манипулировать Богом, чтобы Бог ответил мне «да», а не «нет»? То есть вот что, для чего тогда молитва, да? Или там, особенно по лидерству, это какое-то огромное количество, там, я насчитал около 100 книг, только посвященных лидерству. Думаю, неужели вот реально служители церкви не понимают, что такое лидерство настоящее, и, в принципе, вот эта идея лидерства, которую, в принципе, я в Новом Завете не вижу. Я вижу, что Иисус воспитывает учеников, а не лидеров церкви, да, несмотря на то, что есть Петр, да, и Петр там камень и так далее, и тому подобное, да, но вот он делает акцент на их характере, на их взаимоотношениях, на их вот, в общем-то, готовности быть в посвящении, да, и вот тогда у меня вопрос, от чего все-таки зависит духовный рост христианина, как ты думаешь?
Ну, опять, вот я с тобой согласен насчет там количества изобилия всего, чего-то нам предлагает, как жизнь устроена. Я думаю, что по разным причинам, но в современном мире сейчас идет вообще тенденция к упрощению. И вот здесь как раз проблема возникает. Почему? Потому что любой путь деградации, а ведь если мы говорим о духовной жизни как о личностной силе, а сила – это всегда напряжение и направленность куда-то. И понятно, что наша сила личностная, она может быть направлена, так сказать, как условно к росту, ну, к увеличению жизни, плодоносности, или как к деградации. И в этом смысле как происходит, собственно, деградация? Деградация – это сначала у нас адаптация, потом специализация, а потом деградация. То есть мы адаптируемся под то, что нам сейчас кажется, ну, условно, если мы возьмем из биологии, животные адаптируются под определенную среду, которая обитает, так сказать, вот где они есть. Они адаптируются, специализируются, теперь могут только жить. Среда изменилась, климат изменился, и животные вымирают. Они просто не способны больше жить в этой среде. Вот если такой пример взять из биологии, перенести в духовную жизнь, такая же самая история. То есть мы пытаемся адаптироваться к скорости какой-то жизни, к тому, что вот сейчас происходит, как бы вот поменьше думать, поскорее бы какие-то инструменты в руку. Начинается специализация. Вот, например, вот не заморачивайся темой, что такое молитва и природа молитвы. Вот есть три исключительно варианта, как можно молиться, и это даст тебе определенный результат. И вот у человека раз получилось, два, он начинает в это верить, климат меняется, внутренней и внешней жизни, вот его молитвенная жизнь, деградация. Все, я теперь не знаю, как молиться. И мне кажется, что как раз вот один из ответов, это вот о чем ты говоришь, от чего зависит духовный рост, это способность двигаться к усложнению, то есть, другими словами, понимать, что не все так просто, что любой язык, с помощью которого мы говорим о духовной жизни, это всего лишь язык определенного контекста, культуры и времени. Нам нужно понимать, что духовная жизнь, ее явление, ну, например, когда мы пытаемся описывать Бога, мы говорим, Бог есть Дух, и у нас есть вероучительные документы, у нас есть некий цареградский символ веры, многие другие вещи. Но неужели мы думаем, что природу явления Божьего в мире и тем более его сущность можно описать человеческим языком? Неужели мы думаем, что это достаточно повторять какие-то фразы, и через это мы будем понимать Бога? Может ли это заменить, во-первых, живое общение с Творцом, а второе, даже мое понимание этих вопросов, может ли оно быть ограничено этими текстами? Ну, конечно же, нет. То же самое о духовной жизни. Поэтому первый ответ, ну, например, ты говоришь вот о лидерстве, о всех этих вещах. Да, самого этого слова в Библии нет. Но это совершенно не значит ничего. Почему? Потому что слово «лидерство», этимология его англосаксонская, человек, указывающий дорогу, показывающий путь. И в этом смысле, если рассматривать лидерство вот в этом смысле, как человек, указывающий, показывающий дорогу, лидерство как влияние, лидерство, ну, оно всегда было. Ну, сейчас мы об этом просто говорим на другом языке. И вот это понимание, что надо не за слова цепляться, не за язык наш, а идти вот к этой реальности, неважно чего, лидерство, там, духовной жизни, как мы ее описываем, мы должны быть, во-первых, смиренны перед этим делом и быть готовы учиться бесконечно. Бесконечно понимать, что все намного сложнее, чем мы описываем и говорим. К сожалению, многие верующие не очень хотят думать. Они не хотят этого. Нужны простые ответы. К сожалению, этому часто способствуют и те люди, которые должны их обучать. Им скорее проще воспроизвести некую формулу, которую они где-то восприняли, соответственно, из другого места, особо не вдумываясь, не продумывая ее. Это как раз к вопросу о твоем, есть ли разница между духовной жизнью там, и интеллектуальной жизнью, о чем ты говорил вначале. Ведь не зря же, как я сказал, в библейском языке вот это слово «ум» часто синонимом выступает. Да? Вот это самосознание, сознание, наша вот эта осмысленность сегодня, осознанность проживания своей жизни. И поэтому здесь, когда мы говорим там, о нашем следовании за Христом или о каких-то вещах, то есть мы должны понимать следующее. Я бы рассмотрел так, что наше личное следование за Иисусом Христом, а так как после грехопадения у человека, условно, мозги отдельно, эмоции отдельно, все отдельно, человек потерялся, и у него беспорядочная, так сказать, жизнь, внутренняя, внешняя, он просто реагирует на свои какие-то потребности, нужды, которые сами по себе являются неплохими. Апостол Павел говорит о трех опасностях. Он говорит, первое, мир. Что такое мир? Мир не материальный, а мир как система, которая предлагает человеку выстроить свою жизнь вне Бога. Она говорит, мы тебе расскажем. Вокруг власти, вокруг чего угодно. Система, которая предлагает человеку выстроить свою жизнь. Второй, он говорит, плоть. Но опять, плоть – это не наше тело. Не про это смысле. Это когда наша человеческая жизнь в своей слабости, уязвимости выстраивается вокруг нас, наших потребностей, наших представлений. И вот это наша немощь человеческая, которая боится умереть, и мы цепляемся за эти вещи. Ну, и он говорит о духовном мире, о таком, как сатана, грех, силы зла. И фактически получается, что вот эти три как бы силы, влияющие на направленность нашей жизни. И это мы тоже должны понимать. Поэтому следование за Христом, если мы говорим, вот наше личное следование за Иисусом, я бы определил так, как соразмерный такой дисциплинированный образ человеческой жизни, который выстраивается из вот этой силы царства или упорядоченного духом среды и вокруг цели этого царства. То есть фактически, когда мы говорим о том, что вот там личностный рост, я хочу быть человеком, я хочу быть цельным и все прочее, Иисус говорит, следуй за мной, я тебе покажу, что такое подлинная, настоящая, восстановленная жизнь человека. И вот какова цель. И тогда мое послушание Христу перестает быть религиозным отдельным явлением, а какой-то мой личностный рост где-то отдельно. Есть очень хорошая книга «Бог есть, что же дальше», да, Тома Райта, «Как стать теми, кем мы призваны быть». Вот мне очень нравится, что там он два вопроса ставит. Вот одни говорят, что духовный рост – это про то, что нужно просто делать то, что Бог тебе велел, а второй вопрос – а как мне быть счастливым? То есть что важнее? Вот это моя идентичность, вот я хочу счастливой человеческой жизни и всякое прочее, или мне нужно просто, неважно что, быть послушным Божьим заповедям? Он говорит, ну сама постановка вопросов неправильна. Если мы правильно понимаем, что такое царство или что нам предлагает Бог, то эти два ответы на эти два вопроса соединяются в личности Иисуса Христа. Иисус говорит, хочешь жизнь свою сберечь? Ну, конечно, хочу. Ты хочешь счастливой жизнью жить, быть подлинным человеком. Разве Иисус против там близости, радости, веселья, юмора каких-то? Да нет, конечно. Но я тебе сейчас покажу этот путь. Следуй за мной и вот исполняй мои заповеди. И через это послушание ты обретешь свою подлинную человечность. Вот. И тогда, мне кажется, христианство как раз предлагает вот этот уникальный путь. И вот это мы и можем назвать духовным ростом. То есть вот это... А что такое духовный рост? Ну, следование за Христом. Это все равно, что, как бы сказать, что бы сделал Иисус, находясь в моих тапочках, условно говоря, в той ситуации, в которой я сейчас нахожусь. Это не просто какая-то вот, ну, формальная штука, восполняя вот эту заповедь и все прочее. А как, например, заповедь о любви к ближнему сейчас в моей конкретной ситуации может выглядеть? И вот здесь дело не набор поведенческих моделей, которые нам часто христианские книги предлагают, что есть только 8 способов нормально разговаривать со своей женой, там, или 5 способов, как ты можешь явить любовь. Но это не так. И вот здесь сохраняется, вот в таком подходе, как мне кажется, сохраняется, во-первых, моя уникальность ситуации. Я как образ Божий и подобие Божие в очень уникальных обстоятельствах жизни не всегда буду понимать и знать, как мне действовать, но у меня всегда есть вот эта живительная связь с Богом, с Его замыслом, с Его царством и с личностью Иисуса Христа, а значит, с силой Святого Духа, которой мне часто не хватает, именно силы. И вот, в общем-то, вот, а здесь уже к месту можно и поговорить о духовных дисциплинах, там, и о духовных всех вещах, которые нас в церкви зовут, потому что что это такое? Ну, это умственная физическая деятельность, сознательной целью которой является... Ну, привести нашу личность, все наше существо вот, в эффективное сотрудничество с Божьим миропорядком. Если вот, вот, вот тогда все на свои места становится, как мне кажется.
Вот знаешь, я, почему я эту тему выбрал? Я понимаю, что тема, в общем, не популярна. Если бы я, например, взял бы тему «Можно ли потерять спасение?», я наверняка бы вот, было много заинтересовавшихся. Хотя, вот, мне кажется, скучнее тема.
Мы еще о ней не много говорят, да? В 90-х да. Это была тема,
и за которую люди до сих пор, да. И вот, мне кажется, это... Вот, мне кажется, скучнее темы нету, да? Потому что вот с этим нужно определяться как-то сразу, понимать в основах своей веры в каком-то базисе, да, и уже придерживаться какой-то той или иной богословской точки зрения. Либо ты там условно-библейской армянской точки зрения, либо условно-библейской кальвинистской точки зрения, да. Но я не о том, а о том, а о чем? О том, что я слушал проповеди в церкви в воскресенье, и у меня как бы неплохие проповеди. И вот после слов одного проповедника о поврежденности человеческого ума я задумался. Задумался о том, что, ну, человеческий ум действительно поврежден, это факт, это действие греха, да, вот нельзя этого отрицать. Так же, как и повреждена, собственно говоря, и наша устремленность к нашему пониманию тела, физического тела, тела, в общем-то, да, как мы к нему относимся и как мы относимся к тому, что наполняет наше тело, да, там наши, не знаю, там, желания, наши потребности и так далее, да. Так вот, у нас часто противопоставляется интеллект и дух. Я думаю, а может, можно ли разделить, мы можем сами разделить интеллект и дух? То есть вот духовное, такое впечатление, что, ну, как бы классическая такая модель, что человек духовный – это человек, который непосредственно мимо разума, каким-то образом, я не знаю каким, прямо в дух значит, получает какие-то откровения там, да, или так, какое-то руководство, да, и он этим руководствуется, не, как бы подчиняя поврежденный грехом разум, да. И вот этот вопрос для меня очень важный, да, вот какое влияние оказывает интеллектуальная жизнь на духовную? Возможно ли духовная жизнь без, и духовный рост без интеллектуального роста вот в своем познании через разум?
Ну, видишь, опять здесь с терминологией нужно будет разбираться аккуратно, и здесь у нас, конечно, нет времени на это дело. Когда мы используем слово «интеллект», что мы имеем в виду? Потому что классическое понимание, что есть некий общий интеллект, некая наша способность думать, условно говоря, и там выстраивать какие-то логические связи и все прочее, вот это и есть интеллект. Сегодня все более и более популярна становится теория, ну, исследования в этой сфере ведут, что у нас не один интеллект, а у нас условный многие интеллекты. Для разных сфер жизни у нас есть, так сказать, свои определенные способности освоить. Ну, например, там, лингвистический интеллект – это одна история, так сказать, умение научиться говорить, читать символы и всякое прочее. А есть вот музыкальный интеллект, а есть вот интеллект, который связан там, ну, и, там их 7, что ли, называют и все прочее. То есть, когда мы говорим об упорядоченности человеческой личности, то, конечно же, мы имеем в виду, и вот здесь вопрос «что?», человек, задающий вопрос, имеет в виду под интеллектом, мы имеем в виду прежде всего, ну, прежде всего, не прежде всего, но нашу способность, так сказать, да, думать. И нашу способность взаимодействовать с этим миром, осваивать его, так сказать, осмыслять его каким-то образом и так далее. В классическом смысле любая наша способность, ну, она имеет свои ограничения. То есть и здесь, в этом смысле, когда мы говорим о порядочке, ну, ну, мы понимаем, что, например, определенный тип взаимодействия с жизнью, если мы возьмем, ну, как его назвать, научный метод, начиная с Бекона и все прочее и так далее, вот эти вечные противоречия там наука и вера, и вот они противоречат, кто-то там что-то ученые доказали и все прочее и так далее. Но сегодня, слава богу, мы уже начинаем понимать, что разум вот в этом смысле, в научном таком подходе его, он имеет свои границы, имеет пределы, он работает с определенной сферой нашего бытия, и там он замечательно, без него нам никуда не деться, но он приходит и упирается в определенные вещи, и дальше это уже не вопросы его компетенции, условно говоря. И мы уже как-то с жизнью взаимодействуем на другом уровне, то, что мы называем верой или каким-то другим моментом. То же самое здесь. Я не думаю, что... то есть, во-первых, надо понимать, ну, ограниченность нашей способности понять этот мир или управлять этим миром или так далее. Но, насколько я вижу, если мы говорим о подчиненности нашей жизни, о целостности нашей жизни, то одно из первых вещей, который Бог нам возвращает, или один из первых признаков того, что целостность к нам возвращается, это то, что Библия называет благоразумием, здравомыслием. Ну, давай можем это назвать трезвомыслием. То есть, когда наш разум не блуждает где-то там чего-то, а он на что-то опираясь, выстраивает некую картину мира, внутреннего и внешнего. Ему нужна какая-то опора, ему нужно на что-то опереться. И мы понимаем, что когда разум опирается сам на себя, мысль, следовательно, существует, там есть определенные границы и пределы, но дальше мы не можем выйти за них. Если мы будем честны, мы это понимаем. Соответственно, получается, что если мы говорим о развитии духовном, или мы говорим о росте, о приумножении, о том, что личность собирается, становится более цельно, действует в этом мире, приносит какие-то плоды, я себе плохо представляю, как это можно делать, игнорируя нашу способность и нашу задачу думать и думать самостоятельно. Если мы говорим, что высшая форма организации нашей личности, да, это вот свобода, любовь и вот эти все вещи, которые мы называем верой, то тогда что это относительно разума? Это свободно мыслить, то есть свободно сам за себя, для себя, да, и это мыслить не на разрушение, а на созидание, да, когда мой ум направлен на рост, на созидание, на развитие, а не на деградацию. И поэтому наш ум надо также дисциплинировать, как и все остальное, подчиняя Божьему порядку. Ну, Римлянам 12 глава, там первые два стиха. Хорошо знаем. Преображайтесь обновлением ума вашего. То есть то, как мы думаем, то, о чем мы думаем, очень сильно влияет на нашу личность и на то, насколько мы чувствуем себя живыми. Не просто чувствуем, а живем. Или эта энергия, наша личность, она куда-то утекает в разрушение, еще во что-то. Поэтому мне кажется, что здесь нужно быть, ну, нужно поощрять, во-первых, да, верующих к самостоятельному мышлению, к тому, чтобы они не боялись задавать вопросы, они просто искали готовых ответов. И главный критерий, о чем бы я ни думал, это вот для меня это свобода, да, и любовь. Я несу ответственность за то, что я думаю, как я думаю, и во имя чего я думаю, каким способом я думаю. Боже.
Ты знаешь, я все-таки думаю, что вопросы духовной жизни, вопросы жизни, скажем, интеллектуальной, да, ну что, есть даже вообще, в принципе, специфично, только для России специфично, например, интеллигенция, да, понятие, которое не имеет, западный мир не имеет вообще. У них есть понятие интеллектуальная элита, то есть это люди, которые занимаются интеллектуальным трудом, зарабатывают свои деньги интеллектуальным трудом и вкладывают в интеллектуальную сферу, да, в какую-либо из них, да, математика, физика и так далее, тому подобное, технологии, гуманитарные области, гуманитарные науки, без разницы, да. Вот понятие интеллигенции, как вкладывал Дмитрий Сергеевич Лихачев, что интеллигенция – это не только знание и не столько знание, но еще и определенная эстетика, еще и определенная этика, да, прежде всего, да. Вот он, не зря он говорил о том, об интеллектуалах духа, именно Дмитрий Сергеевич Лихачев, да, в своих письмах о главном, да. Так вот, это специфично и проецируется у нас, мне часто, тоже на нашу духовную жизнь, потому что духовная жизнь, она как-то вот в отрыве от людей происходит, да? Я все-таки глубоко убежден, что духовная жизнь и рост духовной жизни невозможен без наших социальных контактов внутри церкви в том числе. Вернее, даже скорее внутри церкви. Да? То есть существует огромное количество мифов. Да? Там, ну, например, приди к Богу, и все твои проблемы решатся. Но это же чушь. Да? Решается-то главная проблема, внутренняя моя проблема, да, духовная. Но жизнь-то моя может усложниться при приходе к...
Когда мы говорим, ну, например, о физическом росте, или мы говорим о воспитании условно вот ребенка, ведь, ну, какова цель здорового родительства? Ведь цель здорового родительства – научить ребенка жить самостоятельно. Мы говорим, вот он стал, так сказать, воспитали хорошо. Ну что такое? Он может о себе заботиться, там, он может деньги зарабатывать, он там может выбор сделать, он несет ответственность. Вот мне кажется, когда мы говорим о духовной жизни, вот мы должны об этом тоже не забывать. Что когда Бог работает нашей, ну какова цель, ну условно, его как родителя по отношению к нам? Чтобы мы, наконец, стали носителями образа и подобия Божия, чтобы мы выросли, чтобы мы несли ответственность за свою жизнь. Вот у нас, к сожалению... Такое христианство, оно такое инфантильное. То есть очень хочется остаться детьми Божьими, но не в каком-то таком экзистенциальном смысле, а в таком, знаешь, вот ни за что не отвечать, вот помолился, Господь дал, покормил, попоил, вот это вот вся история. И у нас вот эта инфантильность, она поддерживается, ну, по разным причинам, сейчас не будем говорить, она проповедуется, и это якобы считается некой духовностью. Но я вот глубоко убежден, что как раз, может быть, это... про то, что Бонхёффер говорил о безрелигиозном христианстве. К сожалению, он не договорил, мы точно не знаем, как бы он развернул эту мысль, но вот эта вот идея того, что наступает какое-то другое время, когда мы, как люди, должны взять ответственность за то, чтобы быть образом и подобием Бога, и вот в этой взрослых отношениях с Богом реализовывать себя в этом мире и не бояться быть человеком. Тот же Бонхёффер говорит, что Бог не творит в нас какого-то человека с маленькой буквы, но творит человека с большой буквы, да? И в этом смысле мне кажется, что вот этот духовный рост, как мы говорим, взросление, это не про то, чтобы, сидя на диване, больше доверять, что Бог решит все твои проблемы, а это про готовность рисковать, быть человеком, жить в этом мире, доверяя, что Божий путь и послушание Богу, оно наполнит мою жизнь не только смыслом и силой, но оно возвращает мне вот эту целостность человеческого бытия. В общем, мне кажется, нам надо перестать быть человеком. бояться быть человеком. Вот. И в этом смысле я с тобой согласен, вот ты упомянул про отношения, потому что быть человеком, это как раз вот, я не верю ни в какой духовный рост, типа вот я книжку почитал, вот один там посидел, Богу помолился и вырос в этом смысле. Ну, что-то со мной в этот момент произошло. То есть я бы видел таких, знаешь, три элемента. Один элемент — это вот наши интеллектуальные вещи, то есть то, как мы думаем о мире, наш нарративный подход, в самом широком смысле интеллектуальный я имею в виду. Наши мировоззренческие вещи, о чем Павел говорит. Преображайтесь умом вашим.
Второй момент. Духом ума вашего, да?
Вот да, что дух преображает наши способы, то, как мы мыслим. Второй момент или второй угол этого изменения – это наши привычки, наши практики, то, как мы живем. То есть если я сейчас, ну, я пришел к убеждению, что там здоровый образ жизни – это ценность, это требует от меня перемены образа жизни. И апостол Павел об этом говорит. Вот раньше вы делали вот так, а теперь делайте вот так. Вот раньше вы не работали, а теперь идите работайте. Раньше вы вот это. А почему вы? Он не просто им говорит, идите работайте, потому что Бог велел, а потому что результатом понимания правильного Евангелия и Царства, и того, что делает Бог, становится наше возвращение нам ответственности за мир и за то, что в нем происходит.
Берите... Слушай, а зачем, скажи мне, зачем Павел это писал? Вот мне все время, я когда читаю, думаю, слушай, ну неужели христианин не понимает, что ему нужно работать, ему нужна ответственность, ему нужно заботиться о семье и так далее? Вот зачем эти компетенции Павел выстраивает по отношению к обычным верующим?
Мне кажется, что как раз очень многие этого не понимают. Многие как раз прячутся в духовность, такую, знаешь, вот форму. Я знаю вполне конкретный случай в моей пасторской практике, когда человек говорит, моя задача сидеть дома, читать Библию, и он на диване сидит, читает Библию, он духовный, потому что он уверовал, а жена у него работает и кормит семью. И он считает, что в его жизни все нормально, потому что он сейчас идет за Богом и всю мирскую суету отверг.
Естественно, конфликты, которые возникают конечно, с женой, конечно, это все конечно. Греховная жена, ее да. греховная плоть, да?
Понимаешь, а третий элемент получается, вот как раз если возвращаться к жене, это наши отношения, о чем ты упомянул, социальные, потому что мы не можем быть человеком вне отношений. Вот почему там, например, Иоанн, как мне кажется, говорит, любишь Бога, значит, покажи, как ты любишь брата. Вот оцени свои отношения с Богом. То есть духовный рост – это всегда то, что я думаю, о жизни и так далее, как я это практикую своим образом жизни и как это сказывается на мои отношения с людьми. То есть, другими словами, мы, будучи разными уникальными индивидуальностями, взаимодействуя друг с другом, открываем Бога друг другу глубже. Вот почему община и вообще человеческая община, не только церковная, вот наше человеческое взаимодействие – это та среда, где мы духовно растем. То есть, другими словами, где силы Божьи, где его упорядоченная энергия личностная действует, и где мы обретаем себя, как люди тоже, свою подлинную человечность. Вот ее невозможно обрести, как мне кажется, вне человеческих отношений. И поэтому в зависимости от, от этого угла есть разные люди, которые, как мне кажется, застревают вот в этих углах. Ну, например, для кого-то весь духовный рост – это потусить в церкви. Классно, мы молимся, мы поем, давайте вот это, вот сообщество, община и все прочее и так далее. И это классно, но хочется спросить, а зачем вы вместе? Когда вы последний раз размышляли об этом? А давайте подумаем вместе, а чего мы тут делаем-то? А с какой целью? Давайте поднимемся на угол наших, вот, нашего нарративного вот этого мироощущения. Другие люди сидят только в голове. Они вот думают, книжки читают, богословием занимаются. Умные ребята. Потом хочется ему сказать, слушай, ну иди уже с кем-нибудь там прогуляйся, я не знаю, спортом займись, пойди куда-нибудь на вечеринку, я не знаю, еще что-нибудь сделай, побудь с людьми. Не-не-не, я духовно расту, я только думаю. Другие люди бездумно повторяют какие-то клише, ну вот там активность какая-то религиозная, она как будто такая, знаешь, как из пустого в порожнее. Они ищут каких-то методов, способов, давай эту моли, давай то, давай вот это, надо туда ходить. А спрашиваешь, а зачем это все дело? То есть опять подумай об этом, а как это, а это не важно, главное вот это повторять. И, понимаешь, и вот мне кажется, что каждое, вот как сказать, мы, у всех у нас есть в силу наших особенностей предпочтения из этих углов условных, треугольника, да? Но мне кажется, что только три вместе делают нас, ну, развивают нас, мы растем, и что-то там изменяется в нашей жизни, наша жизнь становится более упорядочена, целостная. Ну, так что вот мне кажется так.
Ты знаешь, я глубоко убежден в том, что духовная жизнь проявляется только и тогда, когда есть проекция другого человека. Помнишь, как герой, один из героев Солярисы сказал, человеку нужен человек. И это Божий замысел, да, потому что здесь мы нужны друг другу. И я, например, видел совершенно вот таких в кавычках духовных интеллектуалов, которых там духовные степени, и которые, они презирают людей. Они презирают тех, кого учат, кому проповедуют. И для меня это антидуховность.
Конечно. Мне кажется, что вот, во-первых, вот про Солярис ты сказал, интересно, что в идеальном мире, еще там вот в Едемском саду, нам сложно его себе представить, но даже там, имея идеальное отношение с Богом и с этим миром, Бог говорит, нехорошо человеку быть одному, человеку нужен человек. Мы видим, как глубоко это вот в нас, вот эта потребность в человеке, это одна вещь. Вторая, мне, знаешь, как кажется, что вот по плодам их узнаете, их Иисус говорит, вот ну как оценить духовный рост? Вот он про что? Про количество страниц прочитанных, про количество молитв сказанных. Мне кажется, что совершенно не про это. Стало ли больше свободы и любви в твоей жизни или нет? Вот, знаешь, и а как мне измерить, вот расту я или не расту? А вот живи и давай жить другим, как в 12-шаговой программе, да, вот этот их слоган. То есть ты сам живешь, вот ты чувствуешь себя живым, вот каким-то подлинным, настоящим, вот в твоей жизни больше жизни стало, ты как-то более свободен, ты двигаешься в этом мире осознанно, больше любви. Для меня лично, знаешь, что помогает, как оценить свою духовную жизнь и рост? Это люди со стороны, которые мне говорят о моих отношениях с Богом, где я людям, которым я доверяю, иногда там раз в год я стараюсь как минимум, ну, условно, 3-5 человек с кем-то очень серьезно поговорить на предмет, что они видят в моей жизни о моих отношениях с Богом. И не только в церкви, когда я проповедую, а вообще. Вот почему нужен человек, который отзеркалит правду про меня. И если Бога во мне видно другому, то, наверное, даже я могу не замечать что-то. Но что-то такое меняется и происходит настоящее в моей жизни, что влияет на людей. Не всегда люди будут этому рады, не всегда они будут согласны, но по крайней мере. Поэтому я с тобой абсолютно согласен, что действительно человеку нужен человек, возлюби Господа Бога, ближнего твоего, как самого себя. Вот эта троица вся. Я, Бог, другие. Вот мы так всегда и будем. Только в этом мы и растем.
Ну что ж, наше время подошло к концу, и... Что называется, подытожим. Я с тобой, ты, кстати, очень верную вещь сказал, да, ты упомянул такое словосочетание, как настоящая жизнь. Вот эта подлинность моих взаимоотношений с Богом, я не могу быть супердуховным человеком и при этом презирать другого человека. Да, я не могу быть, у меня не может быть там конфликт со всем миром, и при этом я в мире с Богом. Не может быть такого. да, потому что тогда мой внутренний мир поражен. Поэтому мне кажется, дорогие друзья, что вот то, что мы говорим по поводу духовного роста, это то, как мы взаимодействуем друг с другом и как Бог в нас вместе действует, и как Он вместе соединяет. И поэтому любовь к общине — это показатель духовного роста человека. Любовь к другому — это показатель духовного роста человека. Желание служить другому — это показатель духовного роста человека. И вообще желание созидать — это показатель духовного роста человека. Большое спасибо, Роман, что пришел сегодня. Действительно, очень, мне кажется, очень важные вещи мы сегодня говорили. И каждый четверг в 15:00 мы говорим о том, что является ценностями евангельских христиан, что мы видим в Библии, как мы это реализуем. Спасибо и до свидания, и да благословит Господь.
Спасибо, до свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.